ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। В предыдущей главе Бхагаватам, да, небольшие детали. Написано, как Господь во время жертвоприношения Дакши, как демон Вирабхадра расправился с различными оскорбителями, например, Бхагу, который, когда Дакша глумился над Шивой, различные обитатели высших миров, чтобы Дакша, поскольку он был царем, небожителем и лидером, как бы они поддакивали, ну, как бы как настоящие верно подданные, они были поддакивальщиками, но закончилось их поддакивание очень плачевно, потому что описано, что демон Вирабхадра вырвал глаза у Бхагу. Подобно Баладеве, который играл в кости на свадьбе Анирудхи, он выбил зубы Такаварти, царю Калинги. Вирабхадра выбил также зубы Дакши, который показал их, проклиная Господа Шиву и Пуши, который оскаливал зубы, одобрительно улыбаясь. Все, кто поддакивали, получили жестоко в рыло. Ну вот. Затем исполин Вирабхадра сел на грудь Дакши и попытался отрезать ему голову своим острым мечом, но у него ничего не получилось. Он пытался отрезать голову Дакши с помощью оружия, с помощью заклинаний, но не мог даже поцарапать кожу на его голове, ибо это привело в крайнее неудумение. Потом Вирабхадра заметил стоящее около жертвенника деревянное приспособление для убийства животных и воспользовался им, обезглавив Дакшу. Знаете, да, что это за приспособление, нет? А не видели, нет? Это такая вилка, куда голову, ну, типа гильотины, да, запирают голову козла. Она стоит в храмах Шивы. Видели такая? На Вадвипе, да. Это старый, добрый, промеренный метод. Вот. О чем мы сейчас говорим? Мы не говорим о том ужасе, который произошел, потому что все произошло, когда Дакша оскорбил чистого преданного Господа Вишну, Шиву. И сказано, что когда человек начинает совершать оскорбление, то вся его благочестивая карма и судьба заканчивается. И, будучи оскорбителем, он будет испытывать невероятные страдания уже в этой жизни. Собственно, так и произошло все это последствия. Вирабхадра взял голову Дакши и в великом гневе швырнул ее в жертвенный костер с южной стороны, принеся таким образом в жертву. Так последователи Господа Шивы сокрушили все, что было построено, приготовлено для совершения жертвоприношения, и, устроив пожар, отправились в обратный путь, чтобы успокоить повелителя Кайласа. Следующая глава. Брахма успокаивает Шиву. Разгромленные воинами Господа Шивы полубоги и жрецы, остальные участники жертвоприношения, израненные трезубцами и мечами, дрожа от страха, отправились к Господу Брахме. Почитатели поклонились ему и подробно ему рассказали обо всем, что случилось. Господь Брахма и Вишну знали, что должно было произойти во время жертвоприношения, устроенного Дакшей, и поэтому не пошли на него. Выслушав рассказ полубогов и тех, кто присутствовал на жертвоприношении, Господь Брахма ответил: «Никакие жертвоприношения не принесут нам счастья, если во время жертвоприношения мы будем хулить великого человека или полубога, оскорблять его лотосные стопы. Счастье отворачивается от того, кто поносит великих». Ну, вот то, что, собственно, как бы я комментировал, в Бхагаватам есть такая шлока, это говорит о том, что мы должны быть очень осторожны к отношению к преданным, к вайшнавам, поскольку мы часто ставим себя в положение оценивающих. Но Писания говорят, что преданный для того, чтобы сохранить свои религиозные принципы, должен сохранять нейтралитет. Нейтралитет обозначает то, что он не должен слишком кого-то сильно хвалить или слишком ругать, а должен лишь действовать в рамках своего адикара, своего уровня, принимая те решения на своем уровне. Он не может осуждать старших слишком сильно, да, и слишком сильно критиковать младших. Старших он не может осуждать, потому что он не находится в их положении и не может понять ситуации, а младших он не может критиковать, потому что младшие, всегда младшие, они как детям свойственно ошибаться. Поэтому преданный он должен на своем уровне стремиться исполнять свои обязанности совершенным образом, тогда как Бхагаватам нас от этого предупреждает. Вы лишили Господа Шивы его доли жертвоприношений, поэтому повинны в оскорблении его лотосных стоп. Если вы, отбросив все сомнения, пойдете искренне повинитесь перед Господом Шивы, припав к его лотосным стопам, он, очевидно, будет доволен. Господь Брахма также сказал вам, что Господь Шива необычайно могущественное живое существо, разгневавшись в мгновение, он может уничтожить все планетные системы с их правителями. Он также добавил, что Господь Шива пребывает в глубокой печали, так как, несомненно, лишился любимой жены и сильно задет жестокими оскорбительными словами Дакши. Поэтому Господь Брахма посоветовал им немедленно отправиться к Господу Шиве и просить прощения. Господь Брахма также сказал, что никто, ни он сам, ни Индра, ни мудрецы, ни те, кто присутствовали на жертвоприношении, до конца не знают могущества Господа Шивы, памятая об этом. Кто может осмелиться нанести оскорбление в лотосным стопам? Часто сказано, что Господь Вишну пообещал Господу Шиву, что он будет более великим, чем он сам. И одно из 10 оскорблений святого имя считать Господа Шиву и других богов равным Господу Кришне. Но в Хари Бхакти Виласе Санатана Госвами говорит о том, что также является оскорблением считать Господа Шива отдельным от Вишну. Поэтому вайшнавы – это не те, кто там, не поклоняются Шиве, а те, кто понимают некую духовную иерархию. Да? Поэтому Бхагаватам говорит о том, что если Господь Шива подобен йогурту, то Господь Вишну, Кришна, подобен молоку. Из молока исходят йогурты. Поэтому есть такое понятие, как Шива-татва. Шрила Шридхар Махарадж сказал, что крайне трудно понять гуру-татву, дхам-татву и Шива-татву. Шива занимает уникальное положение. Сам Вишну не соприкасается с майей, но Шива соприкасается с майей, при этом остается трансцендентным. Поэтому философия идеи Шивы очень нравится материалистам. Но Хари Бхакти Виласан скажет, что есть два типа поклоняющихся Шиве. Один тип – это те, кто в конечном итоге становятся атеистами или не признают Верховную Личность Господа. И этому свидетельствует поклонение проклятия Дакши. Здесь в Бхагаватам Дакша проклинает Шиву. Он говорит, что любой, кто будет поклоняться тебе отдельно от Вишну, станет материалистом, станет атеистом. Поэтому преданные почитают Господа Шиву в качестве аспекта Господа Вишну. Не начинают почитание Господа Шивы во время парикрамы. И Господу Шиве делается половина парикрамы. А если к Вишну делается целая парикрама, то Господу Шиве делается половина парикрамы. Потому что всегда преданные должны помнить о нем как о величайшем аспекте Господа, да, но при этом помнить о том, что он всего лишь навсего занимает половинное положение. В то время как атеистические последователи Господа Шивы, они не признают положение Господа Вишны и, соответственно, так сказать, совершают оскорбления. Поэтому в Писаниях часто описывается, что те, кто поклоняются Шиве в правильном умонастроении, их нужно рассматривать не отдельных от вайшнавов. Они являются также вайшнавами. Но те, кто следует поклонению Шиве в линии майявади, нельзя рассматривать как вайшнавов, и они рассматриваются как демоны. Именно поэтому наши гуру утверждали во Вриндаване такие храмы, как Гопешвар Махадев и другие, потому что Гурудев построил храм Шивы Гангадар, но на этом божество Шиве вайшнавское, Тилака, Авьятам Вайшнавам Шамбу. Да? То есть мы поклоняемся Шиве как величайшему из вайшнавов. И это наиболее правильное поклонение с точки зрения нашей линии, да, как мы воспринимаем Шиву, как величайшего из вайшнавов. Мы не рассматриваем его как там разрушителя вселенных или там источника, там, который оплодотворяет майю там, и так далее, там, дает всем живым существам тело. Это, естественно, как одна из потенций Господа. Но внутренняя потенция Господа Шивы в том, что он занимает удивительное положение преданного, поэтому в Рас-Лилу охраняет гопи со змеей на шее. Да? Почему? Потому что Господь Кришна столь удовлетворен Господом Шивы, что в своем трансцендентном мире, во Вриндаване, он даровал служение Шиве, как гопи, которая будет стоять на воротах и охранять вход в Мадхури-расу. Да? То есть лишь только тот, кто подлинно готов войти в Мадхури-расу, тот пройдет в фейс-контроль. Поэтому вайшнавское почитание Господа Шивы, в Гауде вайшнавское почитание Господа Шивы, оно особое. Отличается от другого понимания. И в этой связи мы можем сказать, что у каждой сампрадаи есть свое понимание истинное. Да? Шрила Шридхар Махарадж объясняет, как нам это привести в гармонию. Дело в том, что если мы рассмотрим каждого вайшнавского ачарью как этап теистического прогресса, ведь Господь посылает своих спутников для того, чтобы человечество смогло прогрессировать, а опыт подсказывает о том, что существует постепенный шаг, поэтапный шаг. Да? Поэтому вайшнавские сампрадаи с вайшнавскими ачарьями, такие как Нимбарака, Вишнусвами, Рамануджа, являются теми, кто пришли по милости Господа в Кали-Югу, чтобы установить идеи преданности. И только сам Шри Чайтанья Махапрабху показывает, что такое высочайшая преданность, да? К чему идет высочайшая преданность. Поэтому Кришна Бхакти. И поэтому один из преданных спросил меня, как вы называетесь? Называетесь ли вы вайшнавами? Почему вас называют кришнаитами? Я говорю, кришнаиты – это более точное название нашей традиции, на самом деле, как ни странно. Потому что вайшнав – это общее понятие. Да? Вайшнав может быть там, такой или другой вайшнав, там, Рамананди вайшнав, там, Вишнусвами вайшнав, такой вайшнав, другой вайшнав. Если говорить о Гауде сампрадае, то мы можем назвать точное кришнаиты, или еще называли каршны. Во времена Шрилы Гурудева вайшнавов в Бенгале называли гауранги, еще более подробно, да, то есть гауранги. То есть если говорить, что мы кришнаиты, но среди кришнаитов мы еще и чайтаниты, да, а среди чайтанитов мы еще нитянандаиты и так далее. Ну, то есть это можно рассматривать еще более рефайн. В конечном итоге мы можем сказать, что мы в линии Шрилы Шридхара Махараджа. Но если Шрила Шридхара Махараджа признают все, и некоторые с вами будут говорить, я тоже получил связь, я тоже поклоняюсь Шрила Шридхара Махараджа, то мы можем сказать, что мы в линии Шрила Говинда Махараджа, следуем его чистого слуги совершенного. Итак, от общих идей мы придем к очень узкому тезису, но этот тезис, он будет узок и понятен для нас в рамках нашей группы. Да? Ну вот. Если мы спросим, кто вы, мы скажем, мы вайшнавы, а более конкретно кришнаиты. А еще какие кришнаиты? Чайтаниты, да? А еще какие чайтаниты? Такие-то, да? Шри Чайтанья Сарасвати Матха. Чайтаниты, вот, маоисты, чайтанисты. Итак, да, в полубоговом питом, повелителем живых существ, наставление Господь Брама отправился вместе с ними в обитель Господа Шивы на гору Кайласа. Кайлас, обитатель Господа Шивы, изобилует растениями, цветочными травами. Она освящена ведическими гимнами, практическими и практикой мистической йоги, поэтому ее населяют полубоги, которые от рождения наделены всеми мистическими способностями. Помимо полубогов, там живут кинары, гандарвы со своими прекрасными ангелоподобными супругами, которых именуют апсарами. Пики Кайласа установлены, украшены драгоценными камнями и различными минералами. Его склоны поросли различными породами деревьев и других растений. Вершины горы украшают пасущиеся стада оленей и антилоп. С ее склонов нисходят многочисленные водопады, а в живописных пещерах живут прекрасные жены мистиков. Сладкоголосые павлины днем и ночью
оглавляет Кайлас со своим мелодичным пением, воздух там наполнен жужжанием пчел, пением кукушек, щебетом птиц, нежно прерываясь между собой, высокие деревья, тянущиеся к небу ветвями, словно призывают к себе сладкоголовых птиц, когда стада слонов проходят по склонам холмов, то кажется, будто гора Кайлас движется так с ними. И когда от слуха доносится шум водопадов, кажется, что это ракочет сама Кайласа. Следует помнить, что эти описания Кайласа не являются ложными, потому что если вы приедете в Кайлас, на китайскую границу, вы не увидите ни слонов, ни кукушек, ни жен мистиков прекрасных, ни самих мистиков, вы увидите китайских пограничников с калашниковыми. Ну, вот. И зададите вопрос, а как это так, что такое описание, мы сейчас попали... Но следует помнить, что мы живем в Кали-Югу, космическую зиму, да, поэтому если мы приедем, например, в Петербург в декабре, то Лахта будет немного отличаться, да. И также поэтому то, что происходит на Кайласе, находится на трансцендентном плане. Но следует помнить, что некий такой тонкий план, он иногда проявляется как явно проявленный, да, в Сати-Югу и другие юги. Это проявляется так, потому что история Кайласа – это история... рождение человечества, если помнить, что Гималаи, они не всегда были такими, как сейчас. Да, когда-то Гималаи были большими холмами, и Шиладхар Махарадж описывает, что там жили цивилизации ариев, да, которые простекались от Кашмира, да, от начала до Каспийского моря, до Каспия, фактически, да, иранской, при Каспийской части именно. Оттуда теоретически появились племена славянские, да, то есть, ну, как бы переселились более позже. Ну, мы так предполагаем, но не можем сказать точно. А тем не менее, Шридхар Махарадж объясняет, что от Каспия до Гималаев когда-то Гималаи были несколько другой территорией. Но позже, когда прошли множество юг, множество миллионов лет, Гималаи, так сказать, были разломы земной коры, они становились все более и более высокими горами. Гималаи считаются достаточно молодыми горами в этом мире. Ну вот. И в результате этого, ну, произошли многие изменения, которые сейчас мы можем лишь только быть свидетелями такой некой Кали-Юги, но тем не менее на тонком плане бытия еще 5000 лет тому назад пандавы, они могли соприкоснуться с высшим планом бытия, отправившись на гору Меру, которая находится также в Гималаях. И когда говорить уже о других историях, мистически связанным с Гималаями, следует помнить, что существует тонкий план, антарикша, да, то есть тонкий план, на котором все это существует. Поэтому невозможно это увидеть физическими глазами. А Гималай – это дхамма, святая дхамма, так же, как Бхактивинода Такур описывает Навадвипдам или Вриндавандам, да, о том, что невозможно это увидеть с помощью физических глаз, когда Саньяси Такур в какой-то момент, двигаясь по Навадвипе, он вдруг видит красоту трансцендентной Навадвипы и так далее. Вот сейчас мы думаем для ведического планетария сделать такой фильм «Путешествие в Навадвипдаму», то есть показать Навадвипдаму не физическими глазами, а глазами трансцендентными. Ну вот, собственно, на этом мы, наверное, закончим сегодня класс, потому что мне уже надо бежать. Вот. Абхирам споет Хари Харая Нама Кришна. А вечером мы обязательно встретимся. Я постараюсь подъехать сегодня да, к 8 часам на программу, к 7 часам. И мы еще пообщаемся завтра утром тоже. Это время. Я буду здесь, в Питере, надеюсь.
Сколько вы
будете? Сколько, все зависит от... Насколько заблокируете, настолько и будем. Я думаю, что я приехал сюда, но просто так получилось, что после фестиваля пришлось ехать в Китай, после Китая туда, после Китая сюда. Я приехал максимально отдать свою энергию питерскому храму, питерской ятре, и постараюсь побыть здесь где-то примерно месяц, ну, с отъездами, переездами в разные части мира, но где-то в районе месяца, потому что у нас здесь и издательские проекты есть, и другие проекты, поэтому так что буду здесь. Хари Кришна, Дандават.